Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Козгров, а моего ведущего Сергей Никитин. Сегодня наш гость Людмила Ильинична Альперн, тюремным исследовательницей и наблюдателем. Раньше Людмила Ильинична работала заместителем директора Центра содействия реформе уголовного правосудия и руководителем программы посещения тюрем. Она была и членом ОНК города Москвы, и автором и разработчиком многих тюремных проектов. Среди ее публикаций книга «Сон и я в женской тюрьме. Сравнительный анализ и история женских тюрем в России, Польше, Норвегии, США и Испании». Добрый день, Людмила. Почему и когда вы стали работать с правозащитником в этой сфере?
Ну, так случилось, понимаете, это моя жизнь меня вывела на это, потому что в 1975 году, когда я была поступила, стала студенткой, я познакомилась с девочкой, а эта девочка, она была знакома с диссидентами, в частности, с Валерием Абрамкиным, который в дальнейшем, в постсоветское время, я бы сказала, стал нашим Джоном Ховардом, да, основателем движения за права заключенных и за тюремную реформу. А в то время он был самоиздатчиком известным. Другие у него были интересные занятия, там, в частности, он был один из соавторов клуба самодеятельной песни, создателем в России и так далее. И я вот попала в такое сообщество, и в 17 лет я начала читать «Архипелаг ГУЛАГ». Так получилось просто. Я очень любила читать, и я получила такой вот набор листков на диссидентской бумаге, там, 10-го разлива. И прочла, первая была такая, не весь ГУЛАГ, там была часть истории нашей канализации. Ну и все, в общем, моя жизнь с того момента изменилась. Я поняла, у меня были такие ощущения какие-то странные. Я поняла, что вот я живу в тени вот этого ГУЛАГа. И буквально через несколько лет после этого моих знакомых, друзей, в частности, Валерия Абрамкина, начали сажать. То есть этот ГУЛАГ, он буквально воплотился в моей жизни, вот так вот вышел из книги в реал. И я прошла, я не самая, не подвергалась особым, ну, так сказать, репрессиям, хотя вот когда в мое студенческое время там были моменты, когда в деканате сидела КГБ просто. Я опрашивала там моих сокурсников. Вот. Но я прошла вот через все это, и это двигало мной уже и в дальнейшем, в постперестроечный период, когда Валерий Абрамкин освободился, он создал организацию, которая тогда называлась «Тюрьма и воля». А потом уже лет через несколько он переименовал ее, она стала называться Центром содействия реформы уголовного правосудия. И уже позже, в 1998 году, я вошла в состав этой организации. С 1999 года по 2013, это год его смерти, я была его заместителем. И вот делала все, что могла для того, чтобы бороться с ГУЛАГом. Это была моя такая идея, которой я служила, может быть, в какой-то мере даже и сейчас я с ней все еще в контакте, с этой идеей. И все, что я делала с таким прицелом.
Людмила, скажи, пожалуйста, а вот какие, вот вы большой специалист, я помню, один раз я даже специально приехал в вашу организацию, и вы мне очень интересно рассказывали о своем опыте посещения тюрем в других странах. Вот меня сейчас интересует, какие особенности устройства российской вот этой тюремной системы, как лагерная, она каким-то образом практически копирует то, что мы имели при Сталине, или есть все-таки какие-то изменения в лучшую сторону? И почему вообще эта система прижилась? Почему она как-то вот спокойно переживает и коммунистическое время, и посткоммунистическое. Да, как так вот, как это так получилось?
Это очень интересный феномен, с которым вот я столкнулась, и И, в общем-то, в какой-то мере я сама нахожусь в изумлении. Действительно, российская тюремная система, она осталась такой же, какой она была создана в 30-е годы при Сталине. И она не является... В какой-то момент мне казалось, что она является последователем царской тюремной системы. Я изучала, когда я работала над своей книгой «Сон и явь женской тюрьмы», я полгода просидела в исторической библиотеке, изыскивая там материалы, вот именно касающиеся женщин. Но это очень трудно, и поэтому пришлось пройти очень большие массивы материалов. Я думала, что это хоть как-то связано, однако нет. Дело в том, что царская тюрьма, она была тоже групповая тюрьма. Мы знаем, что были остроги, в которых, куда отправляли уже приговоренных заключенных, была каторга. Ну, то есть люди жили в остроге, работали обычно в рудниках. Это все было в основном в Сибири, за Уралом. И последняя такая точка – это была Сахалинская каторга, такая самая восточная точка, да? Каторга, конечно, страшная вещь, потому что люди шли пешком. Вот у нас есть до сих пор в памяти такое название, как Сибирский тракт, да? Это каторжная дорога, допустим, из Бутырок пешком 9 месяцев люди шли, например, до Иркутска. Конечно, доходили далеко не все. Этапки – это 54 километра в день, так сказать, от одной стоянки до другой в любое время, хотя, конечно, старались, я так полагаю, в летнее время, но летнее время в России не 9 месяцев. И жизнь там была тяжелая, и смертность была высокая. И, собственно говоря, тут ничего хорошего не было. Однако мы должны иметь в виду, что единовременно в конце XIX века на каторге содержалось, например, 17 тысяч человек. Понимаете? А у нас сейчас есть регионы, например, Свердловская область или там, Пермский край, где больше заключенных. Это в одном регионе. Конечно, есть такие тюремные регионы, а в среднем это 5-6 тысяч, может быть, и так далее. То есть вот уже само количество говорит о том, что это совершенно другая тюрьма. Это другая была тюремная система. Или, например, да, были тюрьмы, во всех центральных городах были, губернских, были тюрьмы, там содержалось много заключенных, но, например, было 40% оправдательных приговоров. Естественно, тюремное заключение не было единственным и самым главным способом наказания. Существовали сословные наказания, да, то есть человека могли выпороть. Это практиковалось до конца XIX века, потом порки были запрещены. Но когда у нас пришли к власти большевики, коммунисты, тюремная система стала другой. Она получила какую-то необыкновенную мощь и развитие. Я иногда думаю, что, может быть, это потому, что к власти пришли люди, сидевшие, например. Сталин 6 раз бегал только из ссылок и так далее. И практически все большевики, они прошли через тюрьмы. И, возможно, в их сознании закрепилось это как нечто такое весьма действенное. Это первое. Второе. Лагеря, кроме того, что там было до 2,5 миллионов единовременно, то есть мы сравним 17 тысяч, да, царская каторга и 2,5 миллиона. Но дело в том, что да, действительно, например, на каторге выполнялись каторжные работы, да, то есть это разрабатывались тяжелые каторжные работы, рудники в основном. Но это не было главным или значительной частью, так сказать, валового национального... понимаете, это не было такой важной экономической вехой. Хотя была попытка достичь через заключенных колонизации Сибири, Но в дальнейшем от этой мысли отказались. В частности, вот Чехов когда-то, вот он в конце 19 века, он поехал на Сахалин, прошел через весь этот каторжный путь и описал условия в своей книге «Остров Сахалин». И это повлияло. Каторгу на Сахалине закрыли. И от этой мысли отказались. То есть было ясно, что не будет никакой продуктивности, что это аморально, что это никому не поможет. И, в общем-то, Россия начала в то время двигаться по направлению к западному пути. А западный путь, вот вы спрашивали, чем отличается, уже в первой половине XIX века западная тюрьма стала индивидуальной тюрьмой, да? То есть был отказ от групповых методов заключения, постепенный переход к так называемым пенитенциариям, один человек, одна камера, да, и отказ тоже от колонизации, а уже во второй половине XIX века это стало главным, и до сих пор это является вот такой основной формой западной тюрьмы. И Россия тоже сделала шаг к этому. Вот. В начале XX века было построено 6 пенитенциариев по аналогии с западными. Это, в частности, Лефортово и Кресты в Питере. Это такая же форма была. То есть рассматривался вообще отказ и от каторги, и переход на другие, в другие формы тюремного заключения. Но потом произошла Великая Октябрьская революция, и тюрьма стала не просто местом для наказания, она стала рабским производительным укладом. То есть тюрьма, вот эти 2,5 миллиона человек, они не просто сидели, вот как сейчас, кстати, в лагерях, женские лагеря работают, мужские очень сильно нет. Это как бы уже даже снимает последний смысл вообще от такой формы наказания, от формы заключения. И это был рабский уклад, когда тебе давали любое количество людей, и ты мог делать с ними все, что угодно, и при этом требовать от них там валить лес, или строить фабрики, или строить там Беломорканал, и все, что угодно, понимаете? Это был дешевый, очень расточительный с точки зрения человеческой жизни. Но, в принципе, как я понимаю, я не экономист, мне трудно судить, но я как понимаю, что приемлемый вот в тех условиях метод производства. И даже в 70-е годы, когда вроде бы там сталинщина отошла, и действительно она отошла в какой-то мере, потому что таких страшных пыток и таких страшных способов обращения с людьми с позиции государства уже не было. Это все все-таки было заклеймено 20-м съездом партии. Но до 25% валового национального продукта производилось в колониях, понимаете? И, в общем-то, это была часть экономики советской, вот эти лагеря. Допустим, туда уже попадали не одни только политзаключенные, ведь в сталинское время там во времена большого террора и после, количество людей, которые имели высшее образование в лагерях, оно подскочило чуть ли не до 40%. Ну, представьте себе. Вот. Конечно, так не было уже там, в 70-е годы и перед перестройкой, но суть осталась, да, то есть остался вот этот вот производственный ресурс. Все лагеря работали, это были фабрики, можно сказать, вот со своим персоналом, таким специфическим. И, кстати, уже в 70-е, 80-е годы заключенные получали деньги, они не были полностью, так сказать, и выходили с большими деньгами, могли даже там сэкономить и выйти, и потом хорошенько все это пропить, естественно, прогулять и опять сесть там зарабатывать. Вот. А вот после перестройки эта система вообще потеряла всякий смысл, потому что вообще работы не было у людей, да, не только в тюрьме, но и на воле не было в 90-е годы, например. А тюрьма выросла до миллиона. Это одна российская тюрьма, которая сравнялась по своему, так сказать, тюремному населению с советской. То есть людей начали, это как бы был способ справиться со всякими проблемами, там, с падением нравов, с отсутствием законов, с отсутствием вот той самой путинской стабильности, которую мы сейчас имеем. И людей просто начали загонять в лагеря. Лагеря еще чем они хороши? Что туда можно загнать огромное количество людей. Они просто безразмерны. Тюрьма, один человек, одна камера – это все-таки такая вот тетрадка в клеточку по Фуко. Да? Каждый в своей клеточке, каждого видно, и, в общем, там можно что-то соблюдать. А здесь нет. Ведь, понимаете, что такое казарма тюремная? Это бывает один этаж, да? Коек, а бывает два этажа. А я видела три этажа. То есть можно делать, скажем, вот 50 казармы или вот эти спальни, на 50 стоит в них кровати, а можно сделать 150, понимаете? Потому что нарастить сверху вот эти вот, сверху шконки нарастить, и будет вам 150. Вот. И загнали туда людей миллион. Это было ужасно. 60% сидело за мельчайшие кражи. За мельчайшие. То есть, ну, просто, так сказать, смешные вещи. И это было 60%. Но потом началась определенная реформация, там декриминализация статей, уже за такие мелкие преступления не сажали. Там появилось благосостояние, появилась работа у людей. Всякая преступность стала падать постепенно. Сейчас, например, это очень заметное явление, кстати. И тюрьмы стали освобождаться, в смысле колонии стали освобождаться. Ну, вот во второй половине десятых годов. Это чтобы не очень сильно увлекаться вот этими всеми подробностями. Сейчас в России, например, 460, по-моему, тысяч или 470 тысяч заключенных. Да? Это очень, это минимум. Каждый месяц ФСИН рассказывает о том, что вот опять у нас на 10 тысяч меньше, опять на 10. Это не является заслугой ФСИНа ни в коем образом. Потому что у нас как плохо работали вот эти условно-досрочные освобождения, так они и плохо работают. И суды, и средний срок у нас 5 лет. Средний срок заключения. Это что значит? Это же даже между 5 и 10. То есть человек получает вот такой приговор. Ну, большинство там сейчас, порядка 30-40% женщин и 25% мужчин осужденных сидят по наркотическим статьям. Ну, это значит, это просто наркозависимые в основном. Да? Это не наркобароны сидят. И так далее. Но при этом мы видим, что этот уклад все равно сохраняется. То есть уже эти нечем наполнять лагеря. Нечем. Неким. Все. Они опустошаются. А суть какая? Что если, допустим, лагерь рассчитан на 1500 человек, а в нем оказывается 400 человек, то он становится просто нерентабельным. Потому что надо срочно сокращать там количество тюремщиков, количество служб. И потом оно так не работает. Ведь если оно так рассчитано, оно должно так и работать. То есть это включаются туда многие другие службы и смысл. Вот. И сейчас приходит момент, когда действительно и сама тюремная система начинает понимать, что она неэффективна. То есть им придется сократить весь персонал. А они все равно не умеют работать по-другому.
Людмила, если можно спросить, вот эта практика пыток, насколько это распространено? И как объясняется вот, существование вот такой практики?
Ну, для меня как бы, я исхожу вот из лагерной системы, да? Что такое лагерная система? И почему в лагерной системе возможны пытки? У нас есть еще тюремная система. Это система до вынесения приговора, вы знаете, да? Что у нас есть там несколько этапов, пока человек дойдет до лагеря. Сначала там его могут держать в ВВС, это вообще принадлежит МВД, да? Такой тоже камерная система. Там не по одному человеку в камере, конечно, но, так сказать, это не казарма. Потом это СИЗО, следственный изолятор, тоже камерная система. И вот пытки, в принципе, они более-менее рациональные, да, если вы мне позволите так сказать, они рациональные до суда. То есть, да, когда человек надо выбить показания, да, я не цинична, я просто говорю о том, что это, по крайней мере, имеет смысл.
Вот это то, что называется палочной системой, да?
Да, палочная система. Вы имеете в виду, что там поиск виновных и обязательно, чтобы было признание, да? Это само собой, естественно. Но, в принципе, да, если у нас следователи и там другие игроки на, так сказать, на этой сцене не умеют по-другому получать показания, кроме как пытками, да? Или, может быть, это наш национальный способ получения показаний, я не знаю. Но это еще можно как-то понять, да? То есть они это делают для того, чтобы получить признательные показания, получить награду от начальства и выйти на суд уже с обвинением готовым, да? И вот суд это все рассматривает. Естественно, у нас оправдательных приговоров нет. Ну, то есть это там тысячные доли какого-то процента. И, естественно, судья вынесет практически всегда, может быть, с малейшими коррективами тот приговор, который ей предложило следствие и прокурор. И человек отправляется себе сидеть свои 5-10 лет. Да? Ну и сиди себе. Но оказывается, нет. У нас и когда человек попадает уже, уже осужденный, и он попадает в лагерь, он все равно может подвергаться пыткам. И почему так происходит? Потому что так устроена система. Представьте себе, что вот как я себе это представляю, это моя точка зрения, и я должна сказать, что я в этом смысле довольно-таки чувствую себя в одиночестве. Да? Что такое лагерь, да? Вообще, что такое лагерь? Лагерь, если мы посмотрим на него издалека, это такая военная, милитаризированная, милитаризованная структура. Правильно? Что такое лагерь? Это лагерь, где находятся мужчины. Они разбиты на группы, там, отряды. Это до сих пор у нас в отрядах. Люди живут в отрядах, в колонии. Они, в каждом отряде есть свое руководство. Есть чины, да, то есть там есть, скажем, майор, есть капитан, есть лейтенант, есть рядовые. Ну, точно так устраивается, это антропология, точно так устраивается и лагерь тюремный. Там есть обязательно авторитет, есть смотрящие, угловые, есть пацаны, есть мужики, есть опущенные, то есть это и так везде, понимаете? Это не то, что вот люди как-то придумали и друг другу рассказывают. Это так формируется. И это структура, которая дает возможность противостоять такой же аналогичной структуре, которая их охраняет, которая точно так же устроена, конечно, она официально, там официальные звания, официальные роли, а здесь это все вроде бы неформально. И вот это противостояние, оно происходит всегда. Оно может быть в той или иной степени открытым, оно может быть в той или иной степени эффективным. Раньше, например, существовали так называемые черные. Это все про мужчин я рассказываю. К женщинам это не имеет отношения. Значит, черные были зоны, красные зоны, черные зоны, там, где правили авторитеты. То есть означало, что администрация, она вступила в определенные отношения договорные с авторитетами, то есть тем руководством вот этого тюремного полуторатысячного коллектива неформального, и распределила обязанности, кто за что отвечает. В принципе, это удобно, потому что это создает видимость порядка. Ну, в принципе, это и есть определенный порядок. Да? И не надо там беспокоиться, что кого-то там убьют, что кого-то там, так сказать, изнасилуют, кого-то там ограбят. Да? Они сами решают между собой по своим понятиям, по своим правилам. Администрация следит, чтобы они там не выходили, не убегали, да? Например, грубо говоря, чтобы сидели там внутри. И там существуют проносы, наркотиков, алкоголя, все что угодно, вплоть до того, что женщин могут даже каким-то образом доставить. Хотя там существуют и официальные пути. Вот. Это черная зона. Красная зона, где руководство взялось бороться с так называемой тюремной субкультурой. Да? Вот с этими, со всеми порядками, вот с этими всеми правилами неформальными, но очень действенными и, так сказать, живыми. И там, значит, сажают всех авторитетов в насус и КПТ в камеры. Да? Это есть такое крытое, крытка. Тюрьма, единое помещение камерного типа, так оно называется. Разделяют руководство от самих заключенных и пытаются, а там у них есть свои люди, которые соглашаются за определенную мзду работать на администрацию, это среди заключенных, которые для того, чтобы снять вот эту проблему вот этого авторитетства, они начинают бить и насиловать тех людей, которые отказываются выполнять их требования. И это явление сейчас, например, да, оно общее, так сказать, распространено. То есть это уже не наказание человека за его преступление, а это наказание его за то, что он стал членом вот этого неформального тюремного коллектива, а он не может не стать членом этого неформального. Потому что если он не станет, то его накажут сами заключенные каким-то образом. То есть он должен найти свое положение, свою касту. Да? То есть, ну, большинство людей, которые не связаны с криминалом, а попали туда по каким-то ситуационным, так сказать, преступлениям, они становятся так называемыми мужиками. То есть они ходят на работу, они выполняют административные требования, но вместе с тем они не могут ни стучать, ни, так сказать, доносить. Если это только что-то проявляется, они превращаются в так называемых козлов, извините за выражение, которые, так сказать, которые отвергаются коллективу, и они становятся, как говорил Абрамкин, капо. То есть выполняют волю администрации и будут делать все, что угодно. Вот, и над человеком они получают некий карт-бланш, понимаете? И вот что такое колония, вот что такое российская тюрьма, в которой идет борьба не только с, ну, скажем так, с преступниками или с преступлениями, а идет борьба против самой этой тюрьмы, против самого его устройства, внутри этого устройства. Вот в чем моя основная точка зрения. И когда я, например, ну да, я считаюсь экспертом, ну и действительно, 20 лет я посвятила этой теме в своей жизни. И я знаю практически все, что бывало, бывает или может быть. И не как Кассандра, а вот на практике. Когда я пытаюсь разговаривать со своими коллегами на эту тему, мне говорят, ну да ты что? Ты ж представь, если всех у нас тут в камеры поместят, так это же, значит, совсем оборзеют тюремщики, да? То есть люди не понимают, что тюрьма современная устроена иначе, что в камере человек не находится 23 часа.
Я вспоминаю о том, как в самом начале своей работы в Amnesty International я пришел к вам в ваш офис, наверное, это тогда был, неподалеку от Китай-города, забыл, как этот переулок назывался.
Лучников.
Да, Лучников переулок, да. И в числе прочего вы мне рассказали о своем визите в какие-то тюрьмы в Соединенных Штатах. Я, честно говоря, был поражен, потому что, как абсолютно далекий от этой темы человек, я воображал, что вот зло стопроцентное находится здесь, а в Соединенных Штатах там как-то вроде как, наверное, все приличнее. Потом уже позже я читал какие-то материалы Amnesty International, и там описывалась ситуация в американских тюрьмах, очень миниатюрные камеры, бесчеловечные отношения к людям. Я все равно как-то оставался вот это внутреннее предположение, что все-таки, наверное, у нас более злодейское отношение к людям, отбывающим наказание по сравнению с Соединенными Штатами. Но вот ваш рассказ тогда, я помню, меня как-то пошатнуло вот это вот мое, может быть, наивное предположение. Вот скажите, как вы сравниваете вот эти две системы, да, тюремные США и и России. Вы говорите, что здесь лагеря. В Америке что, нет вообще лагерей? Там каждый сидит в своей камере. Я вспоминаю, я смотрел, извините, вопрос длинный, вот английский фильм, который, по-моему, назывался «On Porridge», и такая комедийный сериал, где действие происходит в тюрьме, 70-е годы, наверное. Там они днем все камеры открыты, и эти ребята, которые сидят в тюрьме в Англии, они ходят и между собой общаются. Есть ли такая система сейчас в США? Вот как-то приоткройте нам завесу и расскажите, что вы знаете про сравнительную такую характеристику американской специальной системы и российской.
Дело в том, что я посещала американские тюрьмы в 2001 году. То есть нет, не сейчас было, извините, это уже 20 лет назад. Вот. И моя тема была, я получила доступ в американские тюрьмы, потому что я участвовала в программе IREX, да? Может быть, вы знаете. Это по обмену тогда. Это была тоже программа конкурсная. То есть не то, что мне там кто-то что-то подарил. Я участвовала в конкурсе, писала заявки, и моя заявка оказалась выигрышной. И моя тема была женские тюрьмы и тюрьмы для несовершеннолетних. В принципе, это моя основная тема и здесь, в России. Я просто хотела понять. Моя даже идея была не столько вот тюремная, понятно, что тюремную жизнь понять, но также и я встречалась с представителями НКО, изучала программы, с которыми они ходят в эти тюрьмы, да, и это для меня было такой, можно сказать, мощной тоже точкой продвижения, после которого я начала тоже разрабатывать свои программы на своей почве. И одна из них – это была попытка внедрения медиации как альтернативы дисциплинарных мер в тюремную жизнь. И я, в общем-то, довольно долго пыталась в двух колониях это сделать. Но это другая тема. Вот. И я получила доступ к тюрьмам. Я посетила довольно много тюрьм. Я была в Нью-Йорке, там моя база была, жила в Манхэттене. И я посещала, во-первых, женские тюрьмы и даже одну мужскую. Это тюрьма Синг-Синг, может быть, вы апстейт Нью-Йорк она находится, может быть, вы о ней слышали, а я там была. И вот эта тюрьма на меня произвела, конечно, это максимум секьюрити, то есть это строгая тюрьма. И она на меня произвела очень сильное впечатление. Сильно негативное, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки я должна признать, что это совершенно другой подход к заключенным. Совершенно другой. Вот как это выглядело? Вот, значит, это вот блок Maximum Security, это была огромная такая пятиэтажная клетка, разбитая на много маленьких клеточек. Она находилась, эта клетка находилась внутри такого огромного здания, амбара, да? И в каждой этой маленькой клеточке, в которой не было стен, да, находился один человечек. И у этого человечка была койка, был мойка, туалет. И двери у него тоже не было. Это была дверь решетчатая. Ну, вот, это, конечно, когда я это увидела, это меня просто сбило с ног. Страшно выглядит. Ну, действительно, они там не сидели. Они там ночевали, потом целый день у них программа. И они там бегают по вот этому большому довольно-таки, по большой территории этой тюрьмы. Значит, у них там есть спорт, у них там есть обучение, у них там есть мастерские. Я там прошла по всем этим местам тоже, я смотрела, как они ходят. То есть такая достаточно интенсивная жизнь. Действительно, они общаются. И такого насилия я не увидела во всем этом. Ну, само, конечно, вот это вот так придумать, вот, вот такую вот конструкцию, это, мне кажется, так, это не российская голова этого, ты такого бы не додумалась. Вот. Но другие тюрьмы не производят такого страшного впечатления. Вот я была в женской тоже тюрьме, апстейт тоже Нью-Йорк, Бетфорд-Хилл, по-моему, называется, Female Facility. Это такая интересная, это была интересная тюрьма. Там начальница этой тюрьмы, она является защитницей прав женщин. И, в принципе, ну, в то время, я имею в виду, она была известна. Я не помню имя, надо мне смотреть. Так сказать, в феминистских кругах она была достаточно признана. Но дело в том, моя проблема была в том, что я попала туда первый раз с группой, которая выполняла наблюдательские функции. Это была НКО, одна из старейших нью-йоркских НКО, которые разрешали в то время проводить вот такие же визиты, как мы вот в далеком будущем потом уже делали в рамках ОНК. И я видела, я присутствовала, значит, как они собрали активисток среди женщин, которые рассказывали им о том, что тут происходит. И причем рассказывали достаточно такие неприятные вещи, что, например, среди сотрудников было много мужчин. И когда начальница уезжала, там были домогательства с их стороны. Это вполне, так сказать, четко выражалось. И прочие другие всякие неприятности. И потом эта организация писала свое резюме и направляла начальнице тюрьмы о том, что у нее тут есть над чем поработать. И потом, когда я получила разрешение в течение месяца, потому что это я довольно долго там была, там порядка 5 месяцев, в течение месяца посещать эту тюрьму регулярно, ну, чтобы рассматривать все другие, так сказать, стороны, она мне не дала этого разрешения. Потому что у меня уже вот было, так сказать, был авторитет моего участия вот в этой наблюдательной группе, понимаете. Такие были последствия. В американской тюрьме, как бы она, так сказать, иногда тяжело на русскую душу не ложилась, она все-таки ощущается как правовая тюрьма. То есть там нету вот такого, что там левая нога у начальника зачесалась, и он пошел, так сказать, насиловать заключенных, понимаете? Такого нет. Конечно, там есть свои недостатки. Естественно, я читала доклады Human Rights Watch, потому что вообще моя тоже деятельность, она связана тоже. Я работала немного с Human Rights Watch. В 90-х, в начале 90-х. Вот. И я читала там, действительно, проблема в том, что персонал женский, смешанный персонал в женских тюрьмах, он не позитивен для женщин. Например, вот такая вещь. Тем не менее, ощущение, что там все по закону происходит, у меня было. А в наших тюрьмах никакого закона нет. Понимаете, в общем, проблема.
Если возвращаться вот к российским тюрьмам и колониям, для заключенных в женских колониях есть какие-то особые проблемы?
Да, безусловно. Ну вот для меня, как для человека, который посвятил много лет попытке улучшить положение женщин именно, да, ну потому что мне это ближе, скажем так, у меня есть совершенно такое четкое представление о том, что если мужская тюрьма – это такой военный лагерь, да, где кто там побеждает, и, в общем-то, победа может переходить из рук в руки, и что это способ отстаивания своих интересов, и мужские лагеря – это лагеря, из которых бегут, это где происходят жесточайшие бунты, вы знаете, да, и мы все об этом знаем, и что это есть способ тоже защиты прав, хотя он и кровавый, и часто жестоко наказывается, тем не менее, женский лагерь – это нонсенс, понимаете? Если мужской лагерь, он имеет какой-то смысл, содержание, он наполняется этим содержанием. Женский лагерь ничем не наполняется. То есть женщины в военном лагере, так буквально, это мое первое об этом представление, это ерунда, это абсурд. И женщины не могут адаптироваться к такой жизни просто в силу своей собственной женской, скажем так, антропологии. И они находятся полностью в зависимости от администрации. То есть это абсолютно рабская участь. И действительно, в женских колониях не бывает бунтов. Об этом вообще неизвестно. В женских колониях очень редко бывают побеги. Это какие-то просто тоже абсурдные вещи, если уж так. И женщины в течение таких же сроков, в таких же условиях, то есть ходят строем, маршируют, делятся на отряды. Но еще при этом Там невероятное рабское производство. Если мужчины сейчас редко работают, и вот, кстати, это одна из причин, по которой сейчас есть попытка изменения тюремного устройства для того, чтобы опять вернуться к форме привлечения заключенных к нуждам народного хозяйства. Да? Может быть, вы об этом слышали. Но это особая тема, да? Вот. Женские колонии работают практически все. И практически все женщины трудоустроены. Это швейные фабрики. Шьют они в основном камуфляж или другую спецодежду в рамках своего же ведомства, да? Или, допустим, еще военные также привлекаются, или, может быть, даже там находятся еще какие-то люди, которые смелые предприниматели, которые берутся разместить свой заказ в рамках тюремного ведомства. Вот. И эта работа рабская абсолютно. То есть ничего не контролируется, ни время работы, ни заработок. Это страшный труд, страшный и измождающий труд. Причем, так как он связан не просто, там, ну, допустим, если швея не может на швейной фабрике там что-то сшить, и там ее учат, она не может научиться, но ее просто уволят. Да? Люди же, собственно говоря, в тюрьму попадают не шить, то есть не профессиональные швеи, да? А их дрессируют так, что они шьют как пулеметчицы. То есть с такой скоростью, правда, как говорится, браком шьют. Но вот это вот эта тюремная тема, да, вот брака, она, кстати, гулаговская, и она до сих пор имеет, так сказать, хождение. Но есть такие истории, когда женщины освобождаются из колонии. Ну, куда им идти работать? Очень трудно найти работу. Да? И женщины скрывают, что они сидели, потому что женщину за это будут еще больше преследовать и ненавидеть, чем мужчин. И вот она идет и устраивается на швейной фабрике. А у нас работают швейные фабрики, кстати, и не только в тюрьмах. И, значит, ей дают какой-нибудь заказ там на, допустим, на пробу. И потому, с какой скоростью она шьет, они определяют, что она из зоны, понимаете? Вот что там происходит с женщинами. Я много лет работала с женщинами, и я вела групповую работу много лет в колониях, ну вот в одной, в частности, колонии в Орловской. И в моей группе были женщины, которые совершили тяжкие насильственные преступления. И у них никакой не было бы, так сказать, вообще никакого будущего. А тем не менее, вот эта групповая работа им помогла так, что они вышли и прекрасно устроились, научились вписываться в общество. Хотя для женщины это чрезвычайно сложно. И давление на женщин такое внешнее, и, в общем-то, это достаточно, я бы сказала, аморальная ситуация с женщинами. И хотя бы поэтому, вот я объясняю своим коллегам, правозащитникам, я говорю, вы знаете, в каком положении женщины находятся в лагерях? Хотя бы поэтому надо тюремную систему, вот эту нашу, гулаговскую, лагерную, хотя бы поэтому надо ее менять, потому что это совершенно не годится для женщин. А женщин у нас много, исторически много. И сейчас почти там чуть ли не 50 тысяч, понимаете? Это очень много. Это не 3-5%, как это обычно бывает в других тюремных системах, да? А у нас 8-10%.
Люда, я хотел спросить, вот я, среди прочего, слежу за работой Алексея Соколова из Екатеринбурга, и он посещает многие колонии, в том числе и женские. И его рассказы о взаимоотношениях с администрацией колонии, они варьируются. Порой какие-то, и не только у Алексея Соколова, у других тоже людей, которые посещают, значит, эти пенсионные системы. Вот скажите, пожалуйста, как в целом вы характеризуете администрацию? Есть вообще приличные администрации, которые следуют букве там, и духу закона, или они все просто дельцы, содержатели фактически каких-то рабских производств?
Ферм.
Да, или что-то вот есть какая-то, какие-то примеры, это не единичные. Я вспоминаю ваши истории, да, про Орловскую колонию, может быть, это вы вспомните. Вот, или есть какие-то только единичные примеры вполне вменяемой администрации, или все-таки их довольно много? Как вам это видится?
Ну, вот вы знаете, я уже, сколько получается, 5 лет я не посещаю учреждения. То есть у меня мой срок ВНК закончился в 2016 году, 8 лет, 9 лет я была. И я сейчас уже не бываю в учреждениях, поэтому, возможно, сейчас происходит что-то, чего я не вижу, да? Ну, вот от Соколова мы знаем. Но до этого у меня был очень большой опыт. Прежде чем вот начать такую длительную программу в Орловской колонии, я посетила много учреждений. И я не просто посещала, я там, у меня был мой первый проект, это проект по мониторингу соблюдения прав женщин-заключенных согласно минимальным правилам обращения заключенных ООН. То есть это были огромные вопросники. Мне разрешили это делать. Это был 98 год. Я начала, и мне разрешили это делать, и я это сделала. И после этого у меня уже появилось представление о том, что там происходит. И это были не только разговоры, это были уже конкретные факты. И я нашла место, в котором я смогла продвигать дальше свое представление о том, как это должно быть. Действительно, это в то время. В то время не было такой унификации. Сейчас, мне кажется, происходит некая такая стабилизация, да, требований к тюремщикам, и вообще все становится более такой стандартным, ну, в той или иной степени. А тогда это был еще такой большой разнобой, и многие остались с советских времен. Для меня критерием является то, во-первых, как они обращались со мной, да, потому что я тоже женщина, и неизвестно кто. Потом я стала членом ОНК, у меня появился мандат и права. А до этого это было все просто, понимаете, вилами по воде. Кто такая пришла? Да? Ну да, я без разрешения в СИНа нельзя было. Ну тогда УИН еще был и так далее. Нельзя было прийти. Но с другой стороны, непонятно же, что, кто это пришел. Никаких там лычек, ничего. И, что. И сразу было ясно, да? Как со мной обращаются, так в основном они обращаются и с другими женщинами в их, так сказать, власти, которые находятся. Вот. И это первое. Второе. Способен ли человек изменяться? Да? Вот Орловский начальник тогда, Юрий Яковлевич Афанасьев, он, во-первых, был хорошо образованный человек, он был историк, хотя вот он стал тюремщиком. Да? Он был такой любознательный человек. И когда мы начали с ним общаться, и, конечно, у него все было, что и в других, там и били, и там то, и третье, десятое. А когда мы начали с ним общаться, ему рассказывать, как надо, что и как не надо, почему не надо, что можно сделать, и, так сказать, помогать, потому что время тюремная система, она просто рушилась, не было средств, а мы начали искать гуманитарную помощь, там семена привозили, одежду, то есть мы, так сказать, в разных, себя в разных испытывали, так сказать, с разных сторон. Он начал слушать. Он понял, что есть другая точка зрения. Он понял, что с этой точки зрения можно работать, что это не делает хуже, что можно ее использовать и улучшить все. А у него, в принципе, вот эта идея улучшения, она была. И мы видели вот на протяжении вот этих лет, как менялась колония. Это действительно было заметно. И как они уже приняли вот эту вот фигуру так называемого правозащитника, она уже вписалась, понимаете, вот она стала уже понятным архетипом среди сотрудников, и понятно, что среди заключенных, и полезным. И вот мне начальник Орловского тогда в СИНа рассказывал, Суровцев, такой тоже известный очень персонаж, он говорит, ну мне говорят, а что ты вот с Альперн-то, нафиг она тебе нужна? Зачем ты вот ее пускаешь? А он говорит, а она нам подсказывает. То есть вот, значит, вот получается, что человек видит какую-то пользу, не только материальную, ну, там, до какого-то момента, потом у них все это более-менее наладилось. Но они получают какие-то новые источники информации, которые позволяют им думать, например, даже о своей профессии. Вот здесь я вижу вот эту вот точку для встречи. А бывает так, что нет. Вот, например, мордовские, которые колонии женские, я во всех была, и даже не один раз, это страшные просто места, на мой взгляд, тогда были, сейчас до сих пор они, несмотря даже на то, что там, там суды идут, и вроде бы есть какие-то улучшения, это очень закрытые места. То есть это вот это, вот, вот это острова ГУЛАГа, да? Собственно, мордовское управление – это остров ГУЛАГа. Закрытый, отделенный от всего, куда трудно попасть. Очень большая у них династийные, по 6-7 поколений уже тюремщики, потому что там поселки, одни работают, другие сидят. Иногда они меняются местами, кстати. Ну, то есть не меняются местами, ну, не все меняются, но некоторые. Вот. И, то есть там люди приятные, в общем-то, тогда мы даже как-то это было признано, что там после этих посещений нас там приглашали, наливали там, да? И вот так все приятно, мы так приятно поговорим. А на следующий день там уже всех, кто с нами общался, всех наказали. Все сидят уже в ШИЗО, кому-то, кому-то дали как следует. И они это делают, как дышат. Не потому, что они плохие, а потому, что так они себе представляют свою профессию. И поэтому идея-то была в том, что тюремщиков надо учить. У них должен быть, они должны знать, что такое права человека. Их надо учить это в своих, в их собственных вузах. У них сейчас есть даже там чуть ли не академии. А их учат все, понимаете, тому же, да, бороться с субкультурой, так сказать, создавать себе вот эти группы посредников в виде КАПО, которые будут потом, значит, их руками там добивать то, что им кажется неудобно или неудачно. А по-другому эта тюрьма не будет существовать. Пока ее не переведут в рамки другого устройства, это будет всегда так. Потому что это природа, природа лагеря.
Замечательно. Тогда как вы видите будущее пенитенциарной системы России? Насколько им можно надеяться на какие-то реформы? Есть такие тенденции или нет?
Сейчас появился запрос на реформу. Он появился в связи с тем, что, вот как я уже там говорила раньше, падает тюремное население. И хотя они его поддерживают тем, что, например, у нас нет программы для наркозависимых, да, заместительной терапии нет нигде, ни в тюрьме, ни на воле. Поэтому наркоман может только вылечиться как? Ну, вот посадят его на 10 лет. Вот он 10 лет не будет принимать, использовать наркотики, если не будет, да? А потом и вдруг он опять, значит, не подсядет. Вот. Поэтому хорошо, когда вот наркозависимые, а их, я говорю, 30%. Сейчас, допустим, у нас 400, сколько там, 70 тысяч. Ну, вот еще на треть уменьшите. Вот если они, допустим, не сидят. Сколько это получается? Вы хорошо считаете? Да? Ну, это уже получается там 300 тысяч. Да? А если там еще какие-то группы сократить, будет уже там 200 тысяч. В конечном итоге 100 тысяч. А у нас, по-моему, не знаю, сколько точно, но у нас... 1500 только сотрудников, понимаете? Или 300, или, ну, в общем, много, много, 300-500 тысяч сотрудников тюремных ведомств. И, ну, допустим, 200 тысяч тюремное население, 500 тысяч ты же не будешь держать, да, сотрудников, это уже нерентабельно. И поэтому сейчас тюремное ведомство, чтобы, например, сохранить как-то свои бюджеты, да, у нас же тюремная система отдельно имеет бюджет. Она хоть и входит в Минюст, раньше она входила в МВД, теперь Минюст. Она входит, но бюджет у них отдельный и очень большой. Значит, они начинают, это же как у фирмы, закон фирмы, фирма работает. Они начинают думать, что же делать. И вот сейчас появляются новые такие идеи о создании тюремных комплексов. Я так, с такой идеей знакома. Эта идея исходит от самого тюремного ведомства. Это не какой-нибудь там Валерия Бранкина или Джон Ховард предлагает, или доктор, святой доктор Гаас. Да? Это изнутри системы. Они говорят, что надо создать, так как тюремное население падает, и лагеря уже теряют свою просто, так сказать, наполненность и свой смысл. Невозможно иметь лагерь на там, 300-400 человек. То надо создавать такие тюремные комплексы, единые, например, в одной области. Вот. То есть это уже будет огромная стройка, да, где-нибудь там. И там будут, это все-таки будет похоже на пенитенциарий, если вы понимаете, о чем я говорю. Да? То есть это будут корпуса, связанные единым, так сказать, проходом. Все это будет, даже и я видела там макет, типа макеты, похоже даже на такое устройство. И там будут все виды заключенных, все виды заключенных. И там строгий режим, и общий режим мужской, и даже тюремный режим, и женщины туда пойдут, и даже, как я понимаю, несовершеннолетние, что мне кажется, так сказать, весьма и весьма плохим, так сказать, предложением. И вот это вот такой комплекс будет построен. Он уже будет не как лагерь, хотя я и так и не поняла, будут ли там люди иметь возможность ночью оставаться в отдельной камере, или все-таки там будут эти дартуары, хоть и не на такие огромные. И вот это вот устройство, как я себе представляю, они смогут использовать не просто так, чтобы они там пребывали, да, а вот использовать на полезные работы. То есть, возможно, это будут какие-то мобильные группы, которые будут вывозить. Возможно, такие устройства будут строить там, где нужна рабочая сила такая, в общем-то, достаточно дешевая, мягко говоря. Дешевая с точки зрения самих заключенных, да, но не с точки зрения государства, потому что для государства это все обойдется в копеечку. В принципе, вот мне понравилась идея, с которой я вот сравнительно недавно познакомилась, о принудительных работах. Да? То есть принудительная работа – это новый вид наказания, который у нас вводится, и он был опробован, о том, что человек как бы остается в своем населенном пункте, вроде бы, так мне показалось, хотя потом это вроде бы опроверглось. И он живет не дома, например, а в каком-то общежитии, которое имеет свою, какой-то свой режим, но работает он на городских предприятиях или там по уборке, или в какие-то предприятия, или, может, на стройке. Он находится до 9 часов вечера, может находиться вне этого учреждения. Ну, то есть он может там встречаться с людьми, с семьей, вот. И вроде бы такое учреждение одно есть в Зеленограде. Это вот тут я живу рядом. И в Зеленограде там есть колония-поселение, которая расположена непосредственно в городе, прямо на железной дороге. Много лет оно находится там. И внутри там они сделали вот такое отделение. И, ну, там сотрудники БС, то есть бывшие сотрудники, так сказать, вот, ну, силовики бывшие, да, вот 20 человек, и они там работают, получают вроде бы до 20 тысяч рублей на руки, и вроде бы довольны, вот ОНК туда ездил, но я сама с ними не разговаривала. Вот такая форма, если для меня главное, это уйти от лагерей. Уйти от лагерей, вот создать такие небольшие формы тюремные, да, или полутюремные, где человек остается на своей территории, где его не вывозят в Сибирь или там на Урал, где он может встречаться с семьей, где он может зарабатывать, конечно, там часть из заработка, часть, так сказать, отчисляется, естественно, это не высокий заработок, но он как бы, это принцип нормализации здесь работы. Принцип, главный принцип, один из главных принципов европейских тюремных правил. Принцип нормализации. Условия в тюрьме должны быть приближены к условиям на воле. Потому что если человек попадает в совершенный космос, вот как в этот лагерь, да, это космос. Или наоборот, это машина времени, когда человек попадает куда-то, там, я не знаю, в какие-то доисторические времена. И он потом должен выйти и вернуться, пробыв там много лет, вернуться опять в свое время, это практически невозможно, или это требует очень больших усилий. Вот. Вот так я себе вижу. А что будет, я, честно говоря, не знаю. Но то, что процесс сокращения тюремного населения естественно идет, это, на мой взгляд, важный знак, с которым нельзя не считаться. Потому что для лагеря важно именно количество, вот эта масса. Если этих масс нет, то лагерь, он перестает быть функциональным.
Как вообще, вот вы как правозащитница, как вам сегодняшний сентябрьский день видится будущее прав человека в России. Немножко не про тюрьмы уже, хотя кто-то назовет Россию большой тюрьмой по количеству людей, которых нынче задерживают. Тем не менее, как вам видится ситуация с правами человека в России через, не знаю, 3-5 лет?
Ну, вы знаете, это очень сложный вопрос. Когда я начала работать в этой области, я поняла, что права человека – это не российская тема. Что люди, вот там ко мне приходили в офис, люди, у которых сели, кто-то сел, да? И для них мы были настоящими, я не знаю, как это даже назвать, ангелами. Потому что со всеми, с кем они разговаривали раньше на эту тему, там официальные, неофициальные структуры, там соседи, они становились изгоями сразу. И вот они приходили куда-то там, кто-то им сказал, вот иди туда. И они пришли, и с ними как с людьми разговаривают, понимают, помогают, задают правильные вопросы, видят правильные перспективы. И они просто в отропи, в отропи. И после этого многие, ну или не многие, кто-то тоже начинал становиться правозащитником. Потому что он встретился с чудом, понимаете, с чудом. То есть люди вспоминают о том, что это нужно, только в момент, когда их права, их собственные права очень сильно нарушены. То есть когда это уже невозможно, когда это уже кровь течет. Понимаете? А до этого все нормально. Вот. И недаром, в общем-то, людьми, которые считаются... И недаром здесь это считается западной идеей. Недаром. Потому что она совершенно не присуща вот большим массам. Да? Эта идея не присуща. Она присуща только отдельным людям, которые либо... Вот как я тоже вот вроде как столкнулась немножко с другой стороны, но в молодости вот я обожглась об этом ГУЛАГ. А если, так сказать, человек не сталкивается ни с чем таким, вот, правда, сейчас это нарушение избирательных прав, там тоже это происходит. Когда массы сталкиваются с нарушением своих прав, если они чувствительны к этому, тогда это может измениться. В Европе это же очень старая идея. Она давно зародилась, и, допустим, она там развивалась и приняла вот эти формы. Мы восприняли их... внешне, да, извне. И у нас этого не было в советское время. Почему вот, например, я ездила, изучала работу общественных организаций вот, в отношении тюрьмы? Потому что у нас своей не было такой работы никакой. Вот в советское время ее уже просто даже невозможно было представить. И этот опыт надо было каким-то образом перенести на нашу почву. Удалось или нет, это время покажет. Я думаю, что, по крайней мере, он был, и он уже зафиксирован, и он уже как бы является исторической правдой, и, может быть, как-то отзовется в дальнейшем. Вот. У нас люди почему-то считают более подходящим благотворительность. Вот именно благотворительность. Прийти, раздать деньги, раздать вещи, всех вылечить, всех вымыть и... так сказать. А дальше пусть они опять пачкаются и так далее. Вот. Как мне кажется, вот я говорю, что 15 лет я ездила в колонию, и они поняли, что такое правозащитники и для чего они нужны. Насколько это прочное понимание, и что вот, допустим, я уже там несколько лет не была, и если приехать спросить, помнят ли они что-то такое, или уже все это смыло водой времени, я не знаю. Поэтому трудно сказать, да, вот сейчас всех уничтожат, ну, я имею в виду в кавычках, конечно, все организации закроются постепенно правозащитные, допустим, люди уедут или займутся другими делами, все это затихнет, засыпется песком и так далее. И надо посмотреть, как оно пойдет. Трудно сказать. Не знаю, ответил я на ваш вопрос.
Да, интересно, конечно, это очень важно для нас знать мнение, ваше мнение человека с колоссальным опытом, с очень интересным видением и пониманием. Так что спасибо большое.